пастырям добрым, души свои полагающим за овцы, с любовью посвящается. Протоиерей Александр Торик. Книга третья. Восхождение. Глава первая. Октопус. Знаете ли вы, что такое октопус? Нет, вы не знаете, что такое октопус. Причем не просто какой-нибудь там октопус, греки называют его октопод, а вообще-то это просто осьминог. А октопус, то есть свежий, нежный от длительного отбивания, слегка зарумяненный на гриле, или разморенный в винном соусе, или просто обжаренный в оливковом масле на сковороде. Сочный, мягко поддающийся разрезанию столовым ножом, сбрызнутый лимоном, словно кричащий каждой своей присосочкой: «Ну съешь же меня, наконец!» О, только утонченные поэтические натуры способны оценить всю красоту звучания этого слова «октопус». «Леша, тебя явно ожидают проблемы на мытарстве чревоугодия», — выслушав мои вдохновенные излияния, подвел итог Флавиан. «Грубый вы, батюшка, приземленный и эстетически неразвитый», — отпарировал я, разрезая на тарелке очередное щупальце своего октопуса-осьминога и обмакивая его в гущу соуса, стараясь зацепить из соуса побольше пряных трав. «Не способны вы познать высокую духовную радость от общения с этим восхитительным обитателем морских глубин». Разговор этот проходил на открытой веранде таверны «Критикос», в перевалочном пункте всех отправляющихся на святую гору Афон паломников, в городке Уранополе. Отвыкнув за последние годы в Покровском от некогда любимых мною московских ресторанов, в основном рассчитанных на самоутверждающуюся и совсем не бедную публику, я был приятно удивлен «Критикосом» – небольшим, чистым, светлым и опрятным ресторанчиком с невыпендривающейся и доброжелательной обслугой. Здесь за вполне приемлемые для паломника деньги оказалось возможным очень достойно потрапезничать. А как там готовят октопуса? И вообще, апостол Павел пишет: «Кто не ест, не осуждай того, кто ест». И еще: «Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога», — блеснул я своими познаниями в Священном Писании. «Аминь», — кивнул Флавиан. «Там же, кстати, сказано: старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий». «Все, батюшка, сдаюсь. Ты меня, как всегда, завалил». «Еще сказано: Царствие Божие не пища и не питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. А также пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим ли, ничего не теряем. И еще: пища для чрева и чрева для пищи, но Бог уничтожит и то, и другое». «Добил, добил, отец Флавиан!» Я всем своим видом выразил глубочайшее смирение. «Ну, хоть остатки-то доесть можно?» «Кушай, Леша, кушай! Приятного тебе аппетита!» Флавиан обмакнул солидный кусок щупальца своего октопуса в соус и положил его в рот. «И вот так всегда!» Почти 2 года прошло после первого посещения нами Святой Горы. Сколько воды утекло, сколько всего произошло за это время. Во-первых, на нынешнюю Пасху владыка Эмский посвятил отца Флавиана в игумена, пошутив при этом: «Что ли на монастырь тебя какой-нибудь настоятелем поставить, отец игумен?» И, увидав испуг в глазах новоиспеченного игумена, рассмеялся: «Да ладно уж, не бойся, сиди в своем ненаглядном Покровском. У тебя там и так уж свой монастырь». Очевидно, владыка имел в виду поселившуюся в новом приходском доме в качестве келейницы к сильно сдавшей матери Серафиме инокиню Клавдию. Да-да-да, вы правильно догадались. Нашу драгоценную Клавдию Ивановну. После выхода замуж Катюши за летчика Игоря и отъезда молодоженов к новому месту его службы, оставившую мир и поселившуюся в нашей обители. Владыка Эмский сам постриг ее в иночество, а также послушницу Галину, ушедшую из известного монастыря в соседней епархии, насквозь пораженного борьбой с ИНН, паспортами, штрих-кодами, мобильными телефонами, пропагандой святости царя Ивана Грозного и прочими стандартными атрибутами отечественного зелотства. Поварившись в этом монастыре более 1,5 лет, и до тошноты нахлебавшись всей полноты христианской любви ревнителей благочестия, она в заключении посидела 2 недели на хлебе и воде в монастырском буре, сталинском ГУЛАГе, БУР, барак усиленного режима, за отказ впаривать многочисленным паломникам какие-то уж совсем непотребные брошюрки про священноначалие РПЦ. Отказ был истолкован руководством монастыря как непослушание старческому благословению. Отмотав срок и откинувшись, Галина вышла за монастырские ворота в одном драном подряснике и такой же драной вязаной кофте, с выкраденным из монастырской канцелярии собственным паспортом в кармане. Первая же попутная машина, которую она остановила, предупредив, что денег у нее нет, и попросив отвезти ее куда Богу угодно, оказалась машина архитектора Николая Тимофеевича Бабушкина, близкого друга и прихожанина отца Флавиана. Дав очумевшей от постной епитимии послушнице вдоволь прорыдаться на заднем сиденье своего старенького Вольво, сердобольный Николай Тимофеевич накормил ее бутербродами с сыром, напоил крепким кофе из термоса и через пару часов небыстрой езды вручил беглянку в крепкие руки отца Флавиана. Галину отмыли в Семеновской бане, переодели в новый подрясник инокини с Клавдии, срочно ушив его в половину. Поселили в новом приходском доме в келье рядом с кельей матери Серафимы, предложив пожить здесь, сколько ей вздумается до того момента, как она определится со своим будущим. Галина пару недель отсыпалась и отъедалась, посещала все монашеские молитвенные правила и приходские богослужения, подолгу беседовала наедине с матерью Серафимой. После чего, поймав во дворе батюшку Флавиана, рухнула перед ним на колени и заявила, что уйдет отсюда, только если ее вынесут мертвые в гробу. Флавиан вздохнул, перекрестился со словами «Господи, помилуй меня немощного» и благословил ее оставаться. Так она и стала третьей насельницей Флавиановой обители.
«Теперь в нашей клеве есть игумен, монахиня, инокиня и послушница. Не хватает только схимника», — как-то странно глядя на меня, сказал Флавиан. «Не, не сейчас, батюшка, не сейчас», — замотал головой я, сделав пораженное ужасом лицо. «Схимникам 5 детей по уставу не положены. Ты помолись, если надо, и будет тебе схимник». Не знаю, молился ли о схимнике отец Флавиан, но таковой у нас вскоре появился. И какой? Прямо по самому лучшему схимническому стандарту. Старенький, седенький, худенький, с подволакиваемой после третьего инсульта правой ногой, почти парализованной левой рукой и сияющим непосредственно детской радостью правым глазом. Левый почти полностью закрыт глаукомой. Бывший митрофорный протоиерей, бывший настоятель Никольского храма и Иземского благочиния. 5 лет назад, когда ему исполнился 81 год, он, тогда еще отец Дремидонт, овдовел, перенес подряд 2 инсульта, после которых и был пострижен, по благословению епархиального архиерея архимандритом Савватием в Мантию. Некоторое время он жил при восстанавливающемся Эмском монастыре, затем последовал 3-й инсульт, после которого тоже, по благословению владыки, он прямо в больнице был пострижен тем же архимандритом в Великую Схиму. После больницы он принял приглашение отца Флавиана пожить для восстановления сил вместо суетного городского Эмского монастыря в нашем благословенном Покровском. В новом приходском доме в отдельной 2-комнатной келейке со всеми удобствами, изначально предназначавшейся самому Флавиану. Здесь новопостриженному иеросхимонаху отцу Мисаилу так понравилось, что он написал прошение владыке с просьбой приписать его на покой до конца дней своих к Покровскому приходу. Владыка прошение удовлетворил. Иеросхимонах Мисаил украсил собой нашу обитель. Флавиан с радостью остался жить в своей тесной, но любимой келейке в старой приходской сторожке. Отец иеросхимонах, помимо того эстетического наслаждения, которое доставляет русскому верующему христианину лицезрение седобородого старца в схимническом куколе, принес с собой и весьма ощутимую практическую пользу приходу. Во-первых, он взял на себя вычитывание поминальных записок и синодиков и вынимание по ним частиц из просфор на Параскомидии, чем значительно облегчил отцу Флавиану жизнь, сэкономив ему немало времени для духовнической работы. Во-вторых, всю всенощную литургию до Херувимской он и сам исповедовал желающих причаститься прихожан, сидя в углу левого предела на скамеечке, застеленной домотканным круглым ковриком. За ответами на духовные вопросы отец Мисаил всех отправлял к Флавиану. «Грехи, деточка, грехи свои называй. Духовник тут отец-настоятель, к нему и иди за советом. А мне грехи, деточка, говори, вся своя бесчисленная прегрешение». Начавшийся херувимской, он вставал со своей скамеечки, придерживая рукой мантию, и шкандыбал, как он сам выражался, в алтарь, где уже и молился до конца божественной службы, и причащался вместе с отцом Флавианом у престола.